Братья и сестры, продолжаем сегодня размышлять о жизни первой раннехристианской общины, о благословениях и проблемах, которые возникали в процессе жизни, развития первых христиан. И сегодня хочу напомнить, что, собственно, первая глава книги «Деяния апостолов», она начинается с повеления, которое Господь дает ученикам, что все они будут Ему, о Нем, свидетелями. И здесь даже вот дается такое географическое развитие. «Будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии и даже до края земли». И это станет возможным, Господь говорит, когда вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и тогда вследствие этого вы, ученики мои, будете свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Но интересно, что, читая книгу «Деяния апостолов», никто из учеников не спешит за пределы Иерусалима. И они очень комфортно чувствуют себя в Иерусалиме и продолжают собираться в храме. Но нет попытки переступить барьеры, которые отделяют иудеев от самарян, и, наверное, еще более серьезный барьер – это барьер, который отделяет иудея от язычника. Вот сегодня будем читать 10 главу, но забегая вперед, просто хочу сказать комментарий Петра, который он говорит в доме Корнилия. «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться и сближаться с иноплеменником». И согласитесь, братья и сестры, некий такой парадокс. Звучит ясное повеление Иисуса Христа быть свидетелями даже до края земли, но как выполнить это поручение в здравом уме и доброй памяти, ну, трудно себе представить. Вы знаете, вот здесь ученики оказываются в роли Ионы, своего рода в роли Ионы, когда Господь говорит проповедовать в Ниневии, а Иона бежит в Тарс. Да? Тем самым как-то, знаете, делает Бога заложником своих намерений и как бы ставит под вопрос выполнение миссии Божией. И в такой же роли оказываются и ученики, апостолы, которые не спешат за пределы Иерусалима. А, возможно, и мы иногда в такой роли оказываемся, когда думаем, что своим противлением, непослушанием можем поставить под вопрос намерения Божие. Вот и книга «Деяния апостолов» в этом отношении очень интересна тем, что показывает нам, как, вопреки человеку, Божий план благовестия даже до края земли, он исполняется. Да? И в прошлое воскресенье мы отчасти уже коснулись, говоря о так называемых эллинистах. Это тоже евреи, этнические евреи, но люди, которые уже говорят на греческом языке. Они вернулись в Иерусалим из мест рассеяния и образуют свою группу внутри иудейской общины, но отличительную группу, по крайней мере, вот, скажите мне, на каком языке вы молитесь, и я скажу вам, кто вы и в чем ваша особенность. И в прошлое воскресенье мы с вами говорили о той важной роли, которую сыграли именно эллинисты. Первый из них Стефан, из уст которого звучит пророческое слово Иисуса о том, что настанет время, когда Бог не оставит здесь камня на камне, имея в виду Иерусалимский храм. И именно это стоило жизни Стефану, потому что в иудаизме есть место для разномыслия, для дискуссии, но храм – это не вопрос дискуссии, это вопрос жизни и смерти. Поэтому как только звучит угроза в адрес храма, ревнители, иудейские ревнители побивают Стефана камнями. И второй из эллинистов, из этих семи учеников, Филипп, собственно, мы говорили о том, что вот когда Господь допускает гонения, то из этого выходит благословение. Почему? Потому что рассеявшиеся по Иудее и другим местам стали благовествовать об Иисусе. И особо выделяется Филипп, благовестник, который переступает грань между Иудеей и Самарией и проповедует презренным еретикам, проповедует самарянам, которые удивительное дело принимают весть о Мессии Иисусе. И только тогда, когда Петр и Иоанн приходят, благословляют уверовавших, вот нисходит Дух Святой на уверовавших в Самарии. Вот так преодолевается первая преграда между иудеем и самарянином. Мы знаем из Евангелия от Иоанна, что иудеи с самарянами не сообщались, и это была многовековая вражда, многовековая, братья и сестры, вражда между иудеями и самарянами. Но еще более серьезная преграда, как я уже сказал, ожидает следующая. Это преграда, отделявшая иудейский мир от мира языческого, иудея от грешника. И каким образом Бог преодолеет эту преграду, ну, конечно же, вызывает интерес у читающих Священное Писание. В 9 главе речь идет об обращении Савла Павла. И, конечно же, братья и сестры, никто так много не сделал в плане проповеди Евангелия для язычников, как апостол Павел, но Савл Павел еще на скамейке запасных, еще в процессе формирования. И так представляется, что Бог мог использовать эллинистов и дальше. Но принципиально важно, чтобы кто-то из 12, кто-то из авторитетных учеников первым сделал шаг вот навстречу языческому миру. И вот как раз 10 глава книги «Деяния апостолов» повествует о том, как Бог использует Симона Петра для проповеди Евангелия язычнику Корнилию. Ну, давайте продолжительный текст, но будем читать 10 главу. Может быть, будем делать паузы, но 10 глава книги «Деяния апостолов». В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим творивший много милости народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои, милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию «И призови Симона, называемого Петром, он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, рассказав им все, послал их в Иоппе. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа зашел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод, и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся птицы небесные, и был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросивши о доме Симона, остановились у ворот. Ну и дальше продолжим чтение, но здесь хочу сделать паузу. Вот вам, братья и сестры, ситуация, в которую попадает Петр, и ситуация, в которой он вынужден прибегнуть к истолкованию. Вот так происходит то же самое с нами, когда мы читаем тексты Священного Писания и задаем вопрос: что бы это значило? То есть это касается не только чтения книг Священного Писания, это касается всей жизни нашей. Потому что в жизни постоянно мы сталкиваемся с определенными фактами, которые нуждаются в истолковании. И как бы хотелось, чтобы в жизни было так же, как в случае с Петром, так же быстро, как это случилось в случае с Петром, когда он только еще, простите, чесал макушку, чтобы это значило, ответ уже у ворот, уже стук в калитку, и там приготовлен ответ для Петра. Десятая глава книги «Деяния апостолов» повествует нам о потенциальном первом обращенном из язычников. Но в прошлый раз упоминали Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Но Николай из Антиохии, он обращенный в иудаизм и потом принял Христа. Корнилий, он из числа так называемых боящихся Бога. Одной ногой, образно говорю, в иудаизме, интересуется, молится Богу, читает Писание, но юридически он язычник. И вот интересно, как Бог действует. Действует через сны, через видения. Петр вошел в состояние исступления. О чем это говорит? Ну, говорит о том, что Бог действует многообразно и многократно. И он действует с каждым из людей так, как может действовать только в этом случае. Я уже говорил, повторюсь, вот каким образом правоверный мусульманин может принять Христа? Никак, никоим образом не может принять Христа. И когда я слышу свидетельство о явлении Господа воскресшего, человеку, который искренне ищет Бога, братья и сестры, принимаю всерьез такое свидетельство, потому что ничто, кроме явления воскресшего, как это было с Савлом, как это было с другими, ничто не может убедить представителя этой религии в том, что Иисус есть Господь. Но предвижу и такой вариант. После окончания служения очередь желающих рассказать о ваших снах и видениях. Братья и сестры, не спешите. Не спешите выдавать ваши сновидения за Божье откровение. Здесь мы должны быть очень осторожны и критически настроены, потому что происхождение снов может быть очень разным и так далее. Поэтому не спешите всякие сон и сновидения выдавать как Божье откровение. Здесь очень важен следующий критерий, братья и сестры. Когда Бог что-то открывает нам, то Он обязательно откроет это еще кому-то. Вот апостол Павел претендует на исключительность откровения, которое ему дано. Послание Галатам, он говорит, я это принял Евангелие не от человеков и не через человека. Точка. От кого? От Господа Иисуса Христа. Однако же во второй главе послания Галатам он пишет, пошел через 14 лет опять в Иерусалим. Для чего, Павел? Чтобы поделиться благословениями, которыми Бог меня благословляет, и узнать, не напрасно ли я подвязался или подвязаюсь. Вот это очень важный критерий, братья и сестры. Когда мы претендуем, вот, простите меня, один брат меня донимает исключительностью своих откровений. Да. Он побыл у одних, у других, у третьих, у пятых, у десятых, пришел к баптистам, в результате опять пришел к выводу, что и эти не так верят, а он верит правильно. И вот этому брату не хватает чувства смирения, чтобы признать. Но если Господь что-то открывает нам, то Он открывает не только мне. Апостол Павел скажет, так напишет, я думаю, что я имею Духа Святого. Если мы причастники Духа Святого, то Бог открывает это не только мне, но и еще другим. И так что в результате необходимо, чтобы было так, угодно Духу Святому и нам. Да? Поэтому не можем исключать того, что Бог в исключительных случаях действует вот так, как здесь было явление Корнилию, да, он ясно видел, он видел видение ясно, да, явление ангела. И то же самое во время молитвы Петра он пришел в состояние исступления, но такого молитвенного транса. Да, и тоже видит видение. Но в случае с Петром это было все, что угодно, кроме того, что он мог представить себе в самом страшном сне. В случае с Петром это было видение, от которого Петру хотелось, откреститься. И, он видит видение, которое для благочестивого иудея было мерзостью. И первая реакция Петра, он думает, что Господь проверяет его, не ел ли он, не мечтал ли он когда-нибудь покушать что-нибудь запретного. Это первая мысль, которая приходит на ум Петру. И тот клятвенно заверяет: никогда, Господи, никогда, даже я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Видение настолько необычное, что Петр только после третьего раза слышит, что на самом деле звучит вопрос: ел ли ты или не ел? На самом деле звучит Божье повеление: встань, Петр, заколей и ешь. Почему такое странное видение? Ну, потому что ситуация слишком серьезная. И я уже прочитал 28 стих. Первое слово, которое Петр говорит, вошед под дом Корнилия. Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сбежаться с иноплеменником. Вот она, атмосфера. Нет, Петр не против был обращения язычников, только если они сначала примут иудаизм, примут обрезание, станут исполнять закон, и тогда, пожалуйста, мы расскажем вам о Христе. Но требовалось совершенно что-то экстраординарное, необычное, чтобы сообщить Петру о Божьем намерении, да? Божьем намерении приобщить к числу спасаемых детей Божьих и язычников, причем приобщить язычников вне всяких дополнительных условий. В этом было непреодолимое препятствие. В этом было непреодолимое препятствие не только для иудействующих, братья и сестры. Непреодолимое препятствие было для Петра, для других из учеников Господа Иисуса Христа. И вот этот эпизод требует нашего, ну, дополнительного внимания. Дополнительного внимания. В каком отношении? Как мы познаем волю Божию? Конечно же, познаем на основании писанного текста. Конечно, читая Писание, мы познаем для себя Бога, Его волю, Его желания, Его заповеди относительно нас самих. Но прочитанный сегодня текст говорит о чем-то еще. Вот здесь хочу просто, знаете, вспомнить эпизод опять, когда сыновья Громовы говорят: Господи, вот дай-ка мы попалим огнем, помолимся сейчас, огонь сойдет с неба. Все по Писанию, все по Писанию. Но Иисус говорит: не знаете, какого вы духа. И вот это очень важная составляющая свидетельства духа и Писания. Свидетельство Духа и Слова, которым мы должны руководствоваться в жизни. Потому что в противном случае можем превратиться в людей, хорошо знающих Писание, но не способны разуметь Бога. И тогда нам легче взять каменья и побить грешника, да, вместо того, чтобы, вот как Иисус говорит: ну вот, кто из вас без греха, первый бросай камень. свидетельство Слова и Духа, Духа Христова. Интересно, что когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», нет еще ни единой, когда начинается жизнь христианской общины, нет еще ни единой строчки книг Нового Завета, ни посланий, ни Евангелий. Но они пребывали в учении апостолов. Мне так представляется, что существенной частью этого учения было свидетельство о Христе. Это учение передавало Дух Христа. Милости хочу, а не жертвы. И прочитанный текст в 10 главе заставляет нас вот немножко здесь сделать паузу, братья и сестры. Насколько мои действия выражают, сочетают, являются выражением свидетельства Слова и Духа. Вот для Петра свидетельство Торы однозначно выражало волю Бога в том отношении, что Тора предписывала наличие чистого и нечистого, что можно было употреблять в пищу, что нельзя было употреблять в пищу. Но в этом видении Петр видит что-то совершенно невообразимое, то, что невозможно себе представить, чтобы Бог, вопреки тому, что написано в Торе, сказал: «Петр, встань, заколи и ешь». Этого не может быть. Этого просто не может быть. И только на третий раз, да, Петр слышит это три раза и остается вот в этом изумлении, в состоянии изумления, что бы это значило, что бы это могло значить. Вот у него есть этот опыт духовный, да? Но теперь есть необходимость в истолковании. И, как я уже сказал, как хорошо было бы в жизни, если бы ответы на наш вопрос, что бы это значило, приходили так скоро, как это было в случае с Симоном Петром. Вы знаете, что там, значит, вот эти посланные рассказывают о видении, о повелении от ангела пойти в Иопию. Кстати, если вы когда еще побудете на Святой Земле, город Яффа, если вы будете на побережье Средиземноморского моря, то это современный город Яффа, где вам покажут домик, в котором якобы находился Петр, ну, по крайней мере, место, где был этот дом Симона Кожевника. Ну и Петр, вот, когда Петр входил вот уже в Кесарию, да, Корнилий, 25 стих, встретил его, поклонился, падший к ногам его, Петр поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашед многих собравшихся. И сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно». Вот интересно, он задает вопрос. «Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» То есть, ну, хорошо, он переступил порог дома язычника, но для какого дела? Вот Корнилий рассказывает, что было явление мужа в светлой одежде. «Корнилий, услышана молитва твоя», и пересказывает содержание этой молитвы. И вот тогда Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа: «Сей есть Господь всех». Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, когда Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, что, наконец, Его убили, повесив на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться, не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришед с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. И слышим их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа, потом просили его пробыть у них несколько дней. Интересно, как вот в этом событии проповеди Петра в доме Корнилия активную роль принимает небо, принимает Дух Святой. Вот сейчас я буду говорить о том, чего в тексте не написано. Слушайте внимательно и проверяйте. Когда Петр еще говорил, когда он продолжал эту речь, он еще не закончил свою проповедь. Дух Святой берет инициативу в свои руки. Дух Святой берет инициативу в свои руки, и происходит нечто такое, что служит свидетельством для Петра и для всех тех, кто были с ним из обрезанных. На язычников нисходит Дух Святой, прежде чем Петр закончил свою проповедь. Как это понять? Понять таким образом. В сознании Петра до тех пор, до сих пор сохраняется единственно правильное понимание для того, чтобы язычник принял Христа. А именно: слава Богу, Бог нелицеприятен, но для того, чтобы войти в число спасаемых народа Божия, язычник должен стать иудеем. Войти под иго закона, принять обрезание, плюс вера во Христа. Вот, смею утверждать, сейчас покажу, почему так, братья и сестры. Почему так Петр думает. Когда мы читаем 11 главу, то, услышав апостолы и братья, бывшие в Иудее, что язычники приняли Слово Божие, я бы хотел, чтобы второй стих читался так: и возрадовались радостью весьма великой. Но второй стих звучит: когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Если перенести на наше время, ко времени, когда Петр приходит в Иерусалим, Братский совет уже в сборе. На повестке дня один вопрос. Порицание в адрес брата Петра, который ходил и ел вместе с язычниками. Ни единой ноты радости по поводу того, что язычники уверовали, что Дух Святой на них сошел. Мы видим эту предубежденность в среде учеников, потому что, опять-таки, эта преграда между иудеем и язычником представляется непреодолимой в сознании, в мышлении даже учеников Господа Иисуса Христа. И я не буду читать всю 11 главу, но скажу, что было самым действенным аргументом в свидетельстве Симона Петра. Вот он рассказывает, как все было. 15 стих. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале, точка, Петр сел, а теперь вы рассуждаете, братья. А теперь вы рассуждаете. И выносите приговор». Петр говорит: «Братья мои, с ним произошло то же самое, что и с нами в начале события Дня Пятидесятницы, когда Бог изливает Духа Своего на учеников, на апостолов, и все они единодушно стали славить Бога едиными устами на разных языках». Вот вам ситуация, братья и сестры. Вот вам ситуация. Когда вот через это повествование мы видим, как Бог действует. Как Он меняет мышление, да, устоявшееся веками, да, мышление учеников, и расширяет границы, да, того, что допустимо, что недопустимо. Да? И вот это о чем свидетельствует? Это свидетельствует о зарождении общины Нового Завета. Эта община корнями уходит в веру Авраама, Исаака и Иакова. Но наступает время, когда через Сына, через воскресшего Господа Иисуса Христа, Бог расширяет двери благовестия, чтобы включить в число спасаемых не только тех, которые по факту рождения принадлежат к избранному народу Божию, к израильскому народу. Теперь в это число входят все те, кто верою принимает свидетельство о воскресшем Господе Иисусе Христе. И вот это повествование подвигнет нас, если будет дальше возможность, время, читать 15 главу книги «Деяния апостолов», в которой Лука повествует о том, возникает ситуация, возникает ситуация, когда язычники стучатся в двери церкви. Что делать, братья? Закрывать церковь на три засова? Или же давайте встречаться, давайте рассуждать, давайте молиться, давайте с помощью Божией принимать решение, чтобы было угодно нам и Духу Святому. Вот на этом Иерусалимском соборе произойдет не больше, не меньше, как чудо. Чудо, когда не только Павел и Варнава свидетельствуют, когда свидетельствует Симон Петр, самое большое чудо, братья и сестры, что Иаков, брат Господень, лидер общины в Иерусалиме, соглашается не возлагать на уверовавших из язычников ничего, кроме всего необходимого. Братья и сестры, вот таким образом Дух Святой исполняет повеление Господа Иисуса Христа, данное ученикам: «Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, даже до края земли». Исполняет не помимо человека. Вот это самое, наверное, удивительное. Мне так казалось, что если бы ангел сам засвидетельствовал Корнилию об Иисусе Христе. Нет. Призови Симона Петра, который скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. В этом непостижимость для меня, по крайней мере, почему Бог избирает несовершенного человека для выполнения плана Божьего спасения. Именно была необходимость, чтобы Симон Петр засвидетельствовал устами человеческими о плане Божьего спасения. Но и для самого Симона это было очень важным уроком. Он сам был в процессе обучения, когда Дух Святой подсказывает, когда в нужный момент Дух Святой производит действие во свидетельство самому Петру и другим пришедшим с ним, что Бог поистине нелицеприятен, что Бог принимает язычников вне всяких дополнительных условий. Если в понимании учеников спасение представлялось принятие иудейской веры плюс принятие Христа, то для Петра, и это очень важно, братья и сестры, для Петра открывается ясное понимание о том, что Бог принимает язычников вне всяких условий, принимает на условиях веры. Да? И апостол Павел напишет: читайте Писание, это тот принцип, на котором Бог оправдывает Авраама и вменяет ему это в праведность. Вот таким образом, еще раз повторяю, Господь вел общину по пути новых открытий, откровений, и новые обстоятельства дополняли, вот, приносили новые сложности и так далее. Но с помощью Божией все эти вопросы получали свое разрешение. Вот подытоживая сегодня, хочу еще раз сказать, братья и сестры, насколько нам важно руководствоваться не только буквой, но и Духом Писания. Руководствоваться не только буквой, но и Духом Писания, потому что иногда, прошу прощения, мы превращаем Бога в икону. Мы превращаем Его в рамки определенных наших представлений. А Он больше. Он шире. Он тот, которого не может вмещать наш разум. И Он тот, который творит все новое. Бог готов по-новому предложить путь спасения, путь новый, путь древний, который путь, суть спасения по вере. Пусть Господь благословит нас размышлять над тем, что мы услышали. И пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.